Давайте разберемся. На радио «Звезда».
Добрый вечер. 27 октября 1962 года, 55 лет назад, советская ракета сбила американский разведывательный самолет над Кубой. И это стало пиком Карибского кризиса. Мир оказался на грани ядерной войны. Сегодня в студии «Радио Звезда» генерал-полковник Виктор Иванович Есин, бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения Советского Союза, участник операции «Анадырь», так называлась переброска советских тактических ракет на Кубу. Виктор Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Карибский кризис окутан легендами, вот одна из них. Никита Хрущев отдыхал на своей черноморской даче. Один из приближенных сказал: «Вот мы тут загораем, Никита Сергеевич, а подлетное время американской ракеты из Турции до Пицунды 5 минут, а до Киева 10. Вот тогда-то, говорят, у Хрущева и родилась идея засунуть американцам ежа в штаны, как он говорил. Скажите, чем на самом деле были обусловлены события октября 62 года?
Ну, я не знаю, был ли этот случай, который вы озвучили. Глубинные причины переброски советских войск на Кубу лежали в следующем. В апреле 1961 года американцы организовали и осуществили операцию с помощью иммигрантов с Кубы по высадке десанта в заливе Свиней. Их там было порядка 1500 человек. Причем эта высадка поддерживалась американской авиацией, которая сбрасывала бомбы и напал. Революционные вооруженные силы Кубы с помощью советских военных советников за 3 дня справились с уничтожением этой группировки. И после этого американцы на правительственном уровне приняли решение провести операцию «Мангуст» по свержению правительства Фиделя Кастро. И начали подготовку к этой операции. В Карибском бассейне они провели учения, на которых была отработана методика высадки десанта на Кубу. Встал вопрос о том, что они проведут эту операцию. Вот тогда у советского правительства и возникла идея не допустить проведения этой операции. Никита Хрущев так понимал этот вопрос. Чтобы упредить и не допустить, нужно группировку не просто советских войск такое, а с ядерным оружием. Только это удержит Соединенных Штатов от проведения этой операции. Попутно вот решалась задача и того, чтобы заставить американцев, разместив у них под носом группировку с ядерными ракетами, заставить их задуматься и вывести американские ракеты «Тор» и «Юпитер», которые были размещены не только в Турции, но и в Италии.
Вы назвали две причины, а теперь давайте послушаем, что о причинах, которые привели к Карибскому кризису, думает Сергей Никитич Хрущев, сын тогдашнего первого секретаря. Эксклюзивное интервью с ним удалось записать телерадиокомпании «Звезда». Слушаем.
Кастро после событий в заливе Свиней заявил, что он присоединяется к советскому блоку официально, не так, как было до этого. Он как-то вроде с нами и не с нами. У Советского Союза появилась такая головная боль, потому что всякая сверхдержава, великая держава, она должна защищать всех своих союзников. Неважно, они далеко, близко ли, иначе вы потеряете лицо, и другие союзники вас не будут уважать. Такая история вот была у американцев с Западным Берлином. Они готовы были начать ядерную войну, если Советский Союз попытается изменить его статус. То есть Куба для Советского Союза стала то же, что Западный Берлин для Вашингтона. Небольшой, совершенно бесполезный клочок земли, но если вы его не защитите, вы потеряете лицо, и вы должны это сделать во что бы то ни стало. Когда я отца спросил, что же будет с Кубой, тогда Куба, Кубин для нас были большими героями. Он сказал: понимаешь, мы не можем защитить его дипломатически. Никто нас не будет слушать в Совете Безопасности. Послать туда обычные войска тоже бесполезно. Американцы контролируют все коммуникации, и рано или поздно они вынудят их капитулировать. Нужно произвести что-то экстраординарное. И тогда вот он принял решение послать ракеты на Кубу как сигнал американцам: не нападайте на Кубу, мы относимся к этому очень серьезно.
О причинах Карибского кризиса нам рассказал Сергей Никитич Хрущев, а мы возвращаемся к разговору с генерал-полковником Виктором Есиным. Виктор Иванович, такое решение, ну, как мне кажется, в одиночку все-таки не мог принять ни первый секретарь, вот не даже вот верховный главнокомандующий. Кто поддержал Хрущева в этом, в Политбюро? Кто категорически был против размещения советских ракет на Кубе, если такие люди вообще были?
20 мая состоялось заседание Совета обороны. Предложение поступило от Никиты Сергеевича Хрущева. Но все члены Совета обороны, которые входили в него, они поддержали это решение. Потому что аргументация была достаточно полная, и ее сын Хрущева сейчас привел. Была поставлена задача разработать замысел операции, ну, которую впоследствии получила операция «Наты». И 24 мая через министра обороны Малиновского опять же был на Совете обороны замысел этот озвучен. И он был утвержден. Вот тогда и получил операция название «Анадырь».
В этой операции участвовали вы. Это была переброска ракет на Кубу, и не только их. Это был огромный воинский контингент, который туда перевозился кораблями. Вы можете рассказать, как проходила эта операция?
Значит, в соответствии с замыслом операции, который разработан крайне узким количеством офицеров и генералов Главного оперативного управления Генерального штаба, всего четверо были привлечены. Так скрытно разрабатывали, что даже машинистки не допускались, все документы разрабатывались от руки. Было решено, группировка составит по численности 44 тысячи человек. Главную ударную силу составит специально сформированная 51-я ракетная дивизия, в составе которой предназначалось три полка ракетных полка, вооруженных комплексом с ракетой Р-12, и два полка, вооруженных комплексом с ракетой Р-14. Всего в общей сложности 24 пусковых установки ракеты Р-12 и 16 пусковых установок с комплексом Р-14.
А они были замаскированы?
Сначала надо было перевести, а потом замаскировать. Но маскировочная емкость на Кубе, к сожалению, низкая. Это только кажется, что там кругом одни пальмы. А расстояние между пальмами там от 10 до 12 метров. А кустарник, который там есть, он колючий, он не дает полную маскировочную емкость. Ну, так как операция скрытно разрабатывалась, даже никто из главного штаба ракетных войск стратегического назначения не был привлечен. Если был привлечен, то мы бы, когда делалась реконструкция, поняли, какая местность на самом деле, и взяли бы другие маскировочные сети, а мы взяли штатные. А штатные сети у нас под хвойные леса или под лиственные леса, а там другое. И когда мы маскировали свою технику, она, конечно, не полностью совпадала с фоном местности.
Виктор Иванович, а скажите, американская воздушная разведка проглядела вот приближение такого огромного каравана с непонятным грузом, разгрузку саму на территории Кубы?
Просто один фрагмент. Мы перед отправкой на Кубу в Севастополе грузили свою технику и вооружение. И вот в дневное время специально грузили на борт корабля тулупы и лыжи, чтобы запутать того, кто хочет посмотреть, куда. Да мы сами не знали, куда идем. Вся подготовка к этой операции проводилась под легендой участия в широкомасштабных учениях на отдаленной территории. Значит, мы не исключали, что нам перебросят нас кораблем на Дальний Восток, и когда лыжи особенно начали, тулупы рядом с Анадырем, развертывался полк, то есть строились позиции. Потом он на самом деле там и был, правда, непродолжительное время, ракетный полк. Ну, не исключали, что нас туда, вот попробуют теперь и нас, как мы там сможем своим подвижным вариантом. Очень много принималось мер по дезинформации тех, кто интересовался бы, куда это перемещалась техника.
На Карибском кризисе мы беседуем сегодня с генерал-полковником Виктором Есиным, свидетелем, очевидцем, участником тех событий.
Давайте разберемся.
Большинство американских политологов и историков считают Карибский кризис авантюрой Хрущева, даже агрессией Советского Союза, направленной против США. Так ли это? Спросим об этом у Николая Леонова. Ныне генерал-лейтенант КГБ в отставке Николай Сергеевич Леонов в ту пору был куратором латиноамериканского направления советской разведки. Николай Сергеевич, что побудило Хрущева сыграть ва-банк и разместить ракеты на Кубе?
Была одна форма спасения кубинской революции, Это когда прислониться к союзнику какому-то мощному. Таким союзником в то время был только Советский Союз. И поэтому у Никиты Сергеевича Хрущева родилась вот эта мысль, которую он сформулировал лапидарно так: можно засунуть ежа в штаны Соединенным Штатам. Вот такого ежа в виде ракетного оружия. И решили загнать туда, значит, штаны Соединенным Штатам. Основанием для такого решение было то, что у американцев это Советский Союз со всех сторон окружали базами ракетно-ядерными. И начиная от Англии и кончая Турцией, мы жили в полукольце американских баз.
На Кеннеди давили в Пентагоне. Как удалось президенту Америки удержаться на самом краю катастрофы? И почему он не отдал приказ атаковать Кубу?
3/4 сотрудников Белого дома, весь генералитет и все командование военно-морских сил США оказывало сильнейшее давление на Кеннеди, требуя отдачи приказа о нападении на Кубу. Кеннеди, выслушав все стороны, а обстановка была раскаленная, в овальном кабинете в Белом доме задал только бушующим адмиралам и генералам один вопрос. Если я отдам приказ о нападении на Кубу, гарантируете ли вы мне, что после этого ни одна атомная боеголовка не упадет на территорию Соединенных Штатов? И вот тут все вояки, которые, так сказать, топали ногами и размахивали руками, все потупили глаза, отвели их в сторону и сказали, что нет, такой гарантии дать они не могут. И тогда он, подводя итог вот этим дискуссиям, сказал: вы хотите, чтобы я был первым президентом США, при котором территория моей родины будет подвергнута атомной бомбардировке? Этого не будет. Рисковать цивилизацией земной, рисковать жизнью человечества на планете ради вот этого эпизода Карибского кризиса не стоит. Но потом, когда мне приходилось выступать, я иногда вспоминал старую какую-то поговорку русскую, что разозлившись на блоху, не надо жечь кальсоны.
Какое событие, какой момент Карибского кризиса вы считаете наиболее драматическим? Что вас лично потрясло?
Рассказ одного из командиров подводной лодки Советского Союза, которая была в том районе в период Карибского кризиса. Туда были посланы 4 подводных лодки. Кажется, их было сначала 7, а 4 дошли. Это были дизельные подводные лодки из Северного флота, но на каждой из них было по одной ядерной торпеде. И по инструкциям мы имели право и даже обязательство применить эту ядерную торпеду в случае прямой угрозы захвата подводной лодки американскими военно-морскими или иными силами. И поэтому, конечно, уровень принятия решения – это командир подводной лодки. И вот этот командир рассказывал о том, что где-то вот 28 октября утром американцы обнаружили его подводную лодку и начали забрасывать ее глубинными бомбами. Но бомбы были не разрушительного характера, а такие вот звуковые, оглушающие. То есть ситуация была такая, что корпус дрожит, содрогается, но выдерживает эти взрывы. Но долго так продолжаться не может, потому что экипаж, естественно, состоит из простых людей. Вот мы находились на глубине уже достаточно долгое время. И, наконец, когда уже, так сказать, наши и моральные, и физические силы подходили к концу, рассказывает командир этой подводной лодки, я принял решение всплывать. Но быть готовым принять последний бой, как крейсер «Варяг» в свое время. И когда я всплыл, рассказывает он, на перископную глубину, то был поражен, что вокруг, например, так на расстоянии пары километров от места всплытия лодки, стояли, так сказать, американские корабли, эсминцы, фрегаты, которые занимались вот этой охотой на подводную лодку советскую. Но вместо враждебности вдоль бортов стояли ряды выстроившихся моряков, которые бескозырками и другими предметами одежды размахивали в воздухе и, так сказать, явно приветствовали нас не как врагов, а как коллег. Я, говорит, ничего понять не мог совершенно, потому что мы же не знали, находясь на глубине, что уже мир был оповещен о том, что Кеннеди и Хрущев обменялись посланиями о развязывании ракетного кризиса вот по той формуле, которая потом стала всем известна.
Спасибо. С нами был генерал-лейтенант КГБ, разведчик Николай Леонов.
Давайте разберемся.
В студии «Радио Звезда» генерал-полковник Виктор Есин, бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения Советского Союза. Виктор Иванович, я все-таки хотел бы остановиться на событии тех дней, которые стало поводом для сегодняшнего разговора. Это сбитый У-2. Неужели в тот момент, когда мир висел буквально на ниточке, был дан приказ сбить самолет? Ведь это же могло очень плохо кончиться.
С Москвы такого приказа не было.
А чей это был приказ?
Значит, решение принял генерал-лейтенант Гречко, замкомандующий группой советских войск на Кубе по противовоздушной обороне. Потому что стояла опасность, что вскроет всю группировку стратегических ракет, которые там развернуты на Кубе. И когда эта ситуация возникла, что американцы нагло летают и не прислушиваются к предупреждениям, которые им были даны о том, что это нарушение всех норм летать над территорией чужого государства. И когда сбили, они прекратили летать.
Виктор Иванович, я, вообще-то говоря, беседовал с американцами, ну, той поры, которые застали эти дни, они были в полупараличе от страха, потому что даже в некоторых городах игрались воздушные тревоги. Что происходило в Советском Союзе?
Конечно, если судить, как вело население себя в Соединенных Штатах, как в Советском Союзе, это большая разница. У нас в Советском Союзе информации было очень мало об обострении этой обстановки, а здесь была большая информация. И это не секрет, что Панамский канал в тот период работал только в сторону того, чтобы все суда двигались из Карибского моря в Тихий океан. Мало того, на границе с Мексикой выстроились такие длинные очереди автотранспорта, то есть люди были крайне напуганы. И я просто хочу сказать, как свидетель, американские самолеты, когда облетывали нас на нашей позиции, они сбрасывали листовки. Какие же вы негодяи, что вы смотрите, что вы делаете. Люди в панике в Соединенных Штатах, вы готовы уничтожить мирных людей и так далее. Ну, контрпропаганда, так сказать.
В студии «Радио Звезда» генерал-полковник Виктор Иванович Есин, бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения Советского Союза. Мы говорим о Карибском кризисе. Как в те тревожные дни вел себя лидер нашего государства Никита Хрущев? Об этом нам расскажет его сын Сергей Никитич Хрущев.
Он не сидел в бункере, он не сидел в Кремле, он приезжал и ночевал дома. И мы с ним выходили гулять. Я ему рассказывал, что те слухи, которые до меня доходили от моих знакомых военных моряков, спрашивал его. Чаще всего он отвечал. Иногда говорил, я устал, давай походим молча. Мы ходили молча. Поэтому в субботу, последний рабочий день, было все точно так же. Он сказал, что дайте, что поезжайте вы все на дачу, а мы будем совещаться в Новомогарёво, вот там, на даче, где сейчас Путин живет. Потому что все американские журналисты наблюдают, кто выезжает в Кремль, кто выезжает, и не надо им давать оснований, что мы такие волнуемся, и что мы в выходной день сидим, заседаем. Мы будем отдыхать. И они уехали, в общем-то, не зная, какое решение они примут.
Это был Сергей Никитич Хрущев. Мы возвращаемся к разговору с генерал-полковником Виктором Есиным. Как вы считаете, вот такое поведение главы государства, спокойное поведение, было нормальным?
Это на людях он был спокоен и в семье. А на самом деле была самая напряженная ситуация. Уже происходил интенсивный обмен посланиями, начиная с 22 октября, между Хрущевым и Кеннеди. И 27 октября было отправлено целых два послания. Прохождение как посланий? Через посольство, там зашифруют. В Вашингтоне наше посольство примет, расшифрует и только после этого передаст американцам. Продолжительное время. И когда он во второй половине дня 27-го понял, что это может своевременно не дойти, где он дал согласие на предложение о том, чтобы взамен на гарантии безопасности Кубы вывести ракеты с ядерным оружием с Кубы, он вынужден был по радио открыто передать это послание по радиостанции. Вот так был и разрешен Карибский кризис.
В чем результаты и уроки Карибского кризиса? Что было сделано с той и с другой стороны, чтобы подобное уже не повторилось?
По завершении кризиса та и другая сторона осознали, что в ядерной войне победителей не будет. Поняли, в чем это грозит. Например, американские эксперты оценивали, что в случае развязывания этой войны одновременные потери американцев составили бы 80 миллионов человек. А это значит, от последующих воздействий радиоактивных и так далее потери бы еще больше возросли. После этого было принято первое экстренное решение – установить линию прямой связи между Москвой и Вашингтоном, чтобы избежать возникновения таких ситуаций.
Спасибо. С нами был генерал-полковник Виктор Есин, бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения Советского Союза, свидетель и участник Карибского кризиса. В силу возраста у меня есть возможность поделиться и своими воспоминаниями о тех днях. Мне тогда было 7 лет. Так вот, отец, наслушавшийся западных голосов, ходил мрачный, говорил, что скоро будет война с Америкой. Множили слухи, что советская номенклатура потихоньку вывозит свои семьи из Москвы из-под возможного ядерного удара. В окнах ракетного центра «Королёва», это рядом с нашим домом, по ночам горел свет, по Ярославскому шоссе прошла колонна бронетехники, тоже ночью. Вот такого никогда не было. От грозных статей в газете «Правда» легче не становилось. Это были дни страха для тех, кто знал, что на самом деле происходит в мире. Будем надеяться, что подобного больше не повторится. Это была программа «Давайте разберемся». Сейчас слушайте новости, далее «Вечерние истории» на радио «Звезда».
Давайте разберемся. На радио «Звезда».